День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата «Ктубот». Сегодня Дав Юд Алеф, 11-й лист нашего трактата. И новая мишна на второй строчке сверху нашей первой страницы этого листа. И несколько моментов вводных, которые мы бы хотели осветить. Первое. По правилам мишны Талмуда, интимные отношения с девочкой младше 3 лет не считаются, в принципе, интимными отношениями. Что имеется в виду? Она утверждает здесь Раши, что ее девственность останется. Да? Какое это имеет значение? Что мы считаем, что если особо женского пола была в этом возрасте в неком состоянии, которое мы не можем отследить, то мы не придаем этому аллахического значения. Так, это первое вводное. Второе. Есть такое понятие, как зохин. Что это такое? То есть я могу заслужить, то есть приобрести для вас что-либо, даже если вы не находитесь или не давали мне своего позволения, согласия и так далее. Если то, что я для вас приобретаю, оно однозначно вам в плюс. Вы однозначно этого хотите. То есть если это захут, то есть если я для вас что-либо приобретаю, и это точно вам не какие-то затраты, не какие-то ущербы, а точно вы в этом заинтересованы, это точно ваш схуд, дословно заслуга, то я могу сделать вам зохин. То есть даже если я вас не спрашивал, даже если вас здесь не было, я могу вам это ради вас приобрести, и я являюсь как бы вашим представителем, несмотря на то, что вы меня не назначали. Это вторая вводная. Третья вводная. Что гиюр требует обязательно 3 вещи. Гиюр, принятие иудаизма, 3 вещи. Это окунание в мику, обрезание, если это мужчина, и самая важная вещь, согласие, принятие заповедей. Да? Человек должен принять, захотеть принять заповедь. Это третье вводное. Вот. Это прежде, чем мы начнем обсуждать мишну и потом ту тему, которую поднимает Гемара и связывает с мишной. Вот, собственно говоря, те вводные, которые мы хотели бы сказать. Что еще важно, упомянуть перед началом этого урока? Да, пожалуй, и все. Начнем разбирать текст мишны и Гемары и по мере поступления вопросов и понятий будем их освещать. Итак, говорит мишна. Гагиорет, то есть принявший иудаизм, вашвуя, и женщина, попавшая в плен. И мы априори считаем, что поскольку женщина, принявшая иудаизм, мы совершенно не знаем про ее сексуальное прошлое, ничего, что с ней было. Она девственница, не девственница, мы не знаем. Поэтому мы априори предполагаем, что она не девственница. Теперь швуя. Швуя – это женщина, попавшая в плен. Там тоже, поскольку она находится полностью во власти своих пленников, мы тоже априори предполагаем, что она не смогла сохранить свою невинность там в плену. Шифха. Рабыня, она, как Гемара здесь сейчас приведет, она в принципе распущена себя ведет, и поэтому мы тоже априори предполагаем, что она сохранить свою невинность не может, да, поскольку распущенность сильнее нее. Вот. Поэтому говорит мишна так. Несмотря на то, что 3 эти категории женщин, да, они априори нами рассматриваются, это следующая мишна, как не девственницы. Да? Но существует исключение. Исключение – это когда все эти 3 категории женщин, они из статуса прием, принимает иудаизм, плен и там рабство, они выходят до состояния, что они в принципе могут вступить в интимные отношения. То есть они как бы перестали быть там, не еврейками, в плену быть и рабынями тогда, когда интимные отношения с ними вообще не могли быть. То есть, соответственно, мы их можем воспринимать как потенциальных девственниц без какого-либо опасения. И поэтому, говорит Мишна, следующее. Так, агиорет, вашва, швуя, вашифха, шинивду, которые были выкуплены, вышинизгайру, приняли иудаизм, вышиништахриру и освобождены были, получили вольную, пхусайс мибонойс шолой шоним вьемехад, младший возраст 3 года и 1 день, ктубатан матаем, они получают ктубу матаем, почему? Потому что они априори считаются девственницами. Вееш лохем таанат битулим. И есть им, то есть против них, заявление о ненахождении девственности, которая должна была быть найдена. Да? Вот это вот то, что написано здесь в Мишне. То есть, несмотря на, что, на то, что третья категория людей не могут гарантировать нам свою девственность, вот в этом случае исключительном, когда они перешли на это другое аллахическое статус-кво в возрасте, когда они еще не могли, в принципе, вступить в интимные отношения, мы предполагаем, что они девственницы. И, соответственно, они имеют право на ктуба девственниц, и, соответственно, они имеют право, вернее, против них имеют право заявить их будущие мужья о том, что, так сказать, ваше априори состояние оказалось не как мы ожидали, а по-другому. Вот. Это то, что написано в Мишне. Теперь Гемара приводит некое обсуждение, и мы поймем, как оно связано с нашим обсуждением чуть позже. Гемара говорит так. Амар Рав Уна, сказал Рав Уна, гер катан, малолетний гер, то есть ребенок. И Раша объясняет, что мама с ним пришла делать гиюр без папы. И тут есть целое обсуждение, почему с папой это лучше, чем с мамой. Потому что написано, что бейздин, они становятся его отцом. Почему отец лучше? И тут есть комментаторы, которые объясняют, что отец, он имеет право сделать с его детьми то, что он считает нужным. И если он считает нужным сделать им гиюр, то это в его правах. То есть любой нееврейский отец имеет право сделать со своими детьми то, что он считает нужным, в том числе сделать им гиюр. Но Гемара обсуждает случай, когда отца нет. Он куда-то делся или он не пришел. С ним, с ребенком приходит мать. Приходит мать и говорит, что я и там, мой сын хотим сделать гиюр. Говорит, сын или дочь, это не важно. Говорит Рав Уна, можем ли мы сделать гиюр матери и ребенку без отца? Или мы нашли какого-то нееврейского сироту, например, да? И хотим, чтобы этот сирота принял гиюр. Имеем ли мы возможность сделать ему гиюр? Или нет? В чем проблема? Проблема заключается в том, что еврейство – это прежде всего сознательный выбор. Не может быть человек, который принимает иудаизм, потому что его заставили. Такого не бывает. Человек должен сознательно принять свой выбор. Это одна из основных моментов гиюра. Гиюр, человек должен принять заповеди, и потом сама процедура, ритуал, это сделать обрезание, окунуться в микву, без этого тоже невозможно. Но основное требование – это добровольное желание, осознанное, принять заповеди Всевышнего. Ребенок в возрасте, когда он еще не дееспособен, когда он еще не принимает ответственные решения, то есть до 18 лет в современном праве, или в еврейском восприятии это до 13 лет, да, он не считается дееспособным и осознающим свои действия. Соответственно, его желание или нежелание принять гиюр, оно, по идее, не должно работать. Но говорит здесь нам Рав Уна следующее. Омар Рав Уна, гер катан, малолетний гер, мадбелим ото, мы окунаем его, то есть производим над ним ритуал гиюра, альдат бейздин, на сознание суда. То есть на религиозный суд он выступает, говорит Раши, в качестве его отца. Альдат бейдин шлшай юбе твилосой. Трое ю при его окунании, говорит Раши. Кедин коль твилосгер, как окунание любого гера. Шицехим гимен, что нужно там обязательно трое быть. Вехен на асим луав. Вот здесь Раши очень четко это подчеркивает. И они становятся для него отцом. Вехарей гу гер алидеем. И вот он гер через них. Умагао бияин кашер. Его касание вина кошерное. То есть целое обсуждение, почему Раши выбирает именно этот закон, что его прикосновение к вину, есть, которые хотят сказать, что Раши считает, что это только возможность дерабона, есть, которые доказывают комментаторы, что нет, это по Торе тоже работает. Этот малолетний гер. Так вот, как это работает, говорит Гемара? Майка Машмана, что нам здесь сообщается? То есть Бейздин являются отцом, заместителями отца этого ребенка. Говорит Гемара, Майка Машмана, что нам сообщает Равуна? Дезхут гуло. Что для этого ребенка это зхут, это однозначная заслуга. Мы не предполагаем, что этот ребенок этого не хочет. Везахин ле адам шлобы фанав. И мы даем человеку некую вещь, которая однозначно заслуга. Даже если его здесь нет. То есть ребенка, его сознания здесь нет. Но поскольку априори мы считаем, что это заслуга, что это хорошо, что нет в этом ничего плохого, в том, что мы ему даем, а именно заповеди, соответственно, мы можем в качестве его отца взять суд. И тогда, несмотря на то, что ребенка-то еще здесь нет, собственно говоря, сознания его здесь нет, но мы априори считаем, что он может принять гир. Говорит Гемара Танина. Мы это учили в Мишне. Захим ля адам шлобы фанам. Заслуживаем, то есть мы можем приобрести для человека, когда не перед ним. Вен хавим ля адам шлобы фанам. Но мы не обязываем, не можем обязать человека ни в чем, если он не присутствует. Шлобы фанам, не перед ним. Говорит Гемара, мау де тейма. Что бы ты сказал? Что бы ты сказал без высказывания Равуна? Ой, ведь куиховим, когда у нас есть нееврейский ребенок, Бейвкейра Нихолей, ему вседозволенность, с ней удобнее жить. Да, Каймаран, ведь мы же знаем про рабов даже. Да, Эвид, Бадай Бейвкейра Нихолей, что рабы, например, рабы, они точно хотят вседозволенности. Камашмаран сообщает нам Равуна, да, они имели, что эти слова, что вседозволенность человеку важнее заповедей, Бегодель – это про взрослого, де том, тама, де исура, поскольку он попробовал уже вкус запрета. А валь котон, но малолетний схусвало – это для него заслуга. То есть, очень интересно, объясняет Гемара, то, что спросить сейчас у любого человека, хочешь принять еврейский заповедь, он скажет тебе, что нормальный? Зачем? Столько ограничений. Я хочу жить в рамках своей вседозволенности. Все, что я хочу, я могу делать. Но это все, говорит Гемара, это только когда человек попробовал все эти вседозволенности, она стала ему гишмак, хорошо так жить. Но если бы человек осознавал суть заповедей, и у него не было бы вот этого вот ощущения этого запрета, он бы, конечно же, бы выбрал жить по Торе. И поэтому малолетний ребенок, который, в принципе, он еще чист, он не пробовал. И мы говорим, хочет ли он им жить со смыслом, выполнять заповеди Всевышнего, расти в Торе? Конечно, хочет. У него каждое мгновение в жизни будет иметь осознанный смысл, и он заслужит будущий мир. Конечно же, это лучше, чем прожить 70, 80 лет, кушая лобстеров, как бы. Ну, понятное дело, что это лучше. Но это же очевидно, что это лучше. Кто же этого не понимает? Ну, понятно. Поэтому, говорит Гемара, все, что кто-то этого не хочет, обратите внимание, взгляд Талмуда, да, всякий, кто этого не хочет, он просто потому, что он попробовал всех этих запрещенных вещей. Ну, ему, так сказать, гишмак, ему нравится. А на самом деле, если бы он бы осознавал, конечно бы, он бы выбрал нормальный путь Торы, потому что это точно для него заслуга. Так? Интересно, правда? Вот взгляд Торы. Вот взгляд Торы. Тора говорит, должен ли человек хотеть, да? Должен ли человек хотеть выбрать Тору? Да? Конечно, да. Да все остальное не может сравниться с заслугой иметь и соблюдать Тору. А все остальные вещи, которые нам не хочется соблюдать Тору, нам хочется чего-то другого, это потому, что мы просто привыкли жить во всех этих... Почувствовали, как говоря языком Талмуда, почувствовали вкус запрета. Это то, что здесь написано. Попробуйте поспорить со мной. Окей. Говорит Гемара, Лейма. Наверное, высказывание Равуна имеет подтверждение из нашей Мишны. Лейма мисаелей подтверждается наша Мишна вот чем. Агиорет, девочка, принявшая гиюр, вэашвуя и пленница, вэашивха и рабыня, шинивду, которых выкупили, вэшинизгайру, или которые приняли гиюр, вэшиништахреру, или которые получили вольную, пхусайс, младше, мибнойс, шол и шоним, вьемихат, чем 3 года и 1 день. То есть мы видим, что одна из этих категорий – это девочка Гиорет, которая младше 3 лет. А как она приняла гиюр? Значит, существует такая версия гиюра для малолетних, как говорит Равуна, через религиозный суд. Религиозный суд становится для них вместо папы. Гимара, майла, разве не имеется в виду в нашей Мишне, де отбелингу альдас бейзин, что их окунули на... как бы опираясь на разум, ну, разум имеется в виду, как бы на религиозного суда, говорит Гемара, ло, нет, не это имеется в виду, нет доказательств из Мишны. Хохо бы моя скин, возможно, наша Мишна занимается случаем бегерши низгайру бону вебнойса вимы, что есть человек, не еврей, который принимает гиюр со всей своей семьей, и он имеет право сделать гиюр своим детям, как мы уже говорили. Гер, он сам гер, он принимает гиюр. И его дети, и сыновья, и дочери, среди них есть малолетняя, 3-летняя девочка, младше 3 лет, и она тоже принимает гиюр вместе с отцом и матерью. Да. И тогда в этом случае не нужен нам суд. В этом случае эти дети принимают гиюр на решении отца. Отец за них принимает это решение. Отец знает, что хорошо для своих детей, и он имеет право за них выбрать. Тоже в современной реальности абсолютно неоднозначное утверждение. Да, я уже слышу, так сказать, вопросы из зала. Как это так? Почему отец имеет право решать за детей? Как это так? Кто это придумал? С чего эта тура взяла? Ну, подумайте об этом. Оставьте эмоции в стороне. И подумайте об этом. Человек, который воспитывает своего ребенка. Я помню это, еще до того, как я даже соблюдал и знал Тору и заповеди, да? Я учился в физмат-школе. Да? И все практически родители хотели, чтобы их дети пошли в физмат-школу. То есть те люди, которые учились сами в физмат-школе, понятно, что они пытались, чтобы их дети пошли в физмат-школу. Почему они не хотели, чтобы эти дети пошли просто на улицу? И в Саратове, например, у нас там была такая совершенно спокойная возможность не учиться. Не учиться и ни с кем не стать, и попасть в лучшем случае в ПТУ, там потом в места не столь отдаленные. Там, не все, конечно, попадали. Нет, конечно, не все. Но была такая. Почему-то все интеллигентные родители очень хотели, чтобы их дети попали в физмат-школу. Старались ради этого, и связи, и ты. Даже когда дети в нашем классе были ребята, у которых математические способности были очень средние, у некоторых из них. Не будем, так сказать, как бы, да. Но родители их все равно пропихнули, и они поручили в школе, и все равно они как бы закончили, потом и лучше поступили, и все такое. Почему? Потому что, понятное дело, что родители, они решают за детей, кем они будут. Почему? Потому что родители хотят для своих детей чего-то хорошего. Были другие примеры. У меня был, со мной занимался спортом, там какой-то боксер был, да, он ходил к нашему тренеру, занимался боксом. И этот тренер, он, приходил с сыном. Сыном этому этот бокс был неинтересен. Но папа у него был старый боксер, и он хотел, так сказать, как бы, чтобы его сын был боксером. И мальчик боксировал, ну что можно делать? Потому что папа его приводил. В конце концов, как бы, он не стал хорошим боксером, но папа хотел, чтобы он стал боксером. И это абсолютно нормально. То есть родители хотят видеть своих детей какими-то, и это их право воспитывать их в том направлении, которым они хотят, чтобы их дети выглядели. Но потом, в конце концов, есть выбор самих детей. Давайте посмотрим, в Гемаре он тоже существует. То есть родитель, он, конечно же, хочет направить своих детей в каком-то русле. Но выберет ли ребенок это или нет, это абсолютно неоднозначно. Вот. Говорит Гемара, «Гершинец гайру бону бноисов имой, да нихалегу, детям им хорошо, бымай Давида вогонь». То, что делает для них отец. Точка. То есть, в принципе, априори дети хотят, им хорошо, они нихалегу, да, то есть они согласны, май Давида вогонь, то, что делает для них отец. Потому что отец их и кормит, и поет, и растит. И отец действительно, ребенок, он бымет, полагается на своего отца, полагается на своих родителей. Понятно, вы сейчас скажете, а вот есть там всякие родители, которые издеваются над детьми, плохо к ним относятся. Седер, таких людей лишают родительских прав. Существует такой институт как бы в юридической системе современной. Не знаю, существует ли такая вещь в Торе. Думаю, что да. Ну, не знаю, не встречался с этим. То есть, понятное дело, что если отец плохо относится к своим детям по Торе, тоже должен существовать какой-то институт, как бы его, то, что называется, ну, заставить вести себя по закону. Но априори нормальный родитель, ребенок, он согласен с тем, что он, то, что он для него делает. Но, говорит Гемара, Омар Рав Йосеф, сказал Рав Йосеф, и к дилу, если выросли эти дети, ехойлим лимхойс, они могут опротестовать, не могут не согласиться. Дети имеют право не согласиться с выбором отца. То есть они согласны с ним, пока они маленькие. Выросли, они могут сказать, нет, мы так не считаем для себя. У нас есть право выбрать сами. Говорит Гемара, эйсеви, нападает Абай. Агиойрес, вашвуя, вашивхо, шинибдо, шинизгайру, шиништахреру, пхусуйс, мибной шолышоним, йомехот, ксубосам мусаим. Написано в нашей Мишне, что если есть девочка не еврейка, или пленница, или рабыня, которые были выкуплены, приняли гиюр, получили вольную, младше 3 лет, они получают ктубу 200. Получают ктубу 200. Выясал, когда их, но если ты предполагаешь и гдилу, что они выросли, они могут лимхойс, могут опротестовывать решение отца, и вот это не еврей, эта девочка, она, отец сделал ей гиюр. Она решила, нет, выросла, я не хочу. Не хочу гиюра. 12 лет и стал, он говорит, не хочу гиюра. Хорошо. Получается, я винен лаксуба, ей дают 200 зуз, как еврейской девочке. Ва дазла вахла б гиюса, а потом она будет, возьмет эти деньги и съест их, как бы, будучи не еврейкой. Почему-то очевидно для Гемары, что если это право постанавливается, то это неправильно постанавливается, если она потом заберет эти деньги в другой статус. Почему это так очевидно, не знаю, но это абсолютно очевидный факт, как бы, что если она эти деньги заберет в статус нееврейки, то нас это не устраивает. То отвечает Гемара, лих и годла, она получает эти 200 зуз только если она уже выросла и не протестовала. То есть она осталась, она согласилась быть еврейкой, и тогда она получает это право на 200 зуз. Говорит Гемара, лих и годла, нами мимахе винавка. Ну-ка, даже если она уже выросла, она тоже получает эти деньги, она протестует и уйдет. Говорит Гемара, нет, вот это уже не работает. Киванши и гдила шоахас, если она выросла хотя бы 1 час, вело михсо, и не опротестовала, шув эйну и хойлю лимхус. Больше она не может опротестовать. Если она выросла, у нее есть возможность опротестовать, не опротестовала, а продолжает тот образ жизни, в который ее воспитал отец, тогда она уже окончательно еврейка. Она больше не имеет права отказаться от еврейства. То есть выросла, в день бат-мицвы у нее спрашивают, в бар-мицве, бат-мицве, хочешь быть евреем? Хочу. Хочешь, все. Дальше ты уже еврейка полноценная. Еврей полноценный. Ты уже не можешь сказать, ой, слушай, я передумала. Да? Не соблюдаешь заповеди, ты как любой еврей, который нарушает заповеди. Несешь ответственность. А если в первый момент она отказалась, как любой нееврей, не обязан соблюдать заповеди. Хочешь, можешь, но не хочешь, твое право. Пенеси в Рова. Рова нападает и говорит такую вещь. Эйлу найрус, вот девушки, шиеш лэм кнас, которые получают штраф, если их изнасиловали или, или соблазнили. Это мишна в начале третьей главы нашего трактата. А боаля мамзерес, тот, кто приходит к мамзерес, изнасиловал мамзерес, валя несина, или даже девочка несина, как мы объясняли, это как бы потомок этих водоносов и дровосеков. Валя кусис, и девочка, которая кусис, то есть потомок шомроним. Валя гиорис, и девочка, которая приняла гиюр. Валя швуя, или пленница. Валя шифха, или рабыня. Но все они поменяли статус. Шенивду венишизгару венишитхреру похосьми бной шалошаним младше, чем 3 лет в йомихад. Ешлем кнас. У них есть кнас, то есть они получают за их соблазн, получается, штраф. Да, платится штраф. Вы ямрес. А если ты скажешь игдилу и хойлим лимхойс, что они выросли, могут опротестовать. Я винен лакнас. Мы даем ей этот штраф. В деазла, в ахла, в гаюса. Она потом пойдет и будет есть ее, когда она будет не еврейка. Нет, у нас такого нет. То есть, если она получает какие-то еврейские права, не может она потом ими воспользоваться, когда она будет не еврейкой обратно. Так не работает. Говорит Гимара, лехи годло. Она получит это только, когда вырастет. Говорит Гимара, ну, лехи годло, когда она вырастет, нами мимахи венавка, она тоже может выйти и забрать. Киванши игдило шоах, раз она выросла на один час, вело михсо, и не опротестовала, шувейно и холи лимхось, больше не может опротестовывать. Говорит Гимара, хорошо, но если вы обратили внимание, это вопрос Абай и Верове, он, они абсолютно идентичны, только Абай спросил с нашей мишной с Ктубы, а Рова спросил с мишны в начале третьей главы со штрафа. Но вопрос по сути, по структуре вопроса и по ответу, это тот же самый вопрос, тот же самый ответ. Почему, зачем нужно было повторяться? Вроде бы это тавтология. Говорит Гимара, нет, это не тавтология. Почему? Абай лой омар к Рова. Абай не задал вопрос как Рова из штрафа. Осом, потому что Абай понимал, что почему там есть штраф. Кнаса. Штраф, айну тайма, в чем причина, что он есть? Шило ехо ты не скажешь, что вот развратник, грешник, он не получал с этого еще прибыль. Он изнасиловал или обольстил девочку. И еще он не платит за это. Так постанавливают мудрецы, пусть он платит, даже если есть возможность, что эта девочка, она уйдет. Псадр, нет проблем. Но пусть он заплатит, чтобы не было, что грешник, он с этого поимел прибыль, со своего греха. Поэтому Абай не задавал вопрос оттуда. Но Рова не задавал вопрос нашей мишны, почему? Лоймар Каабай. Ктуба, что почему постановили ктуба этим девочкам, хотя они могут уйти? Тайма, шилотия калаба и навлеуйция, чтобы не было слишком легко ее выгнать, как мы уже объясняли, да? И поэтому этим девочкам, несмотря на то, что они могут выйти, им постановили ктубу. Почему? Потому чтобы этот муж, он несколько раз подумал, прежде чем с ними расставаться. Поэтому Рова задал вопрос штрафа. А штраф это случайная вещь, говорит Рова. Был, не был, мудрецы не постановляют для этого. А вот ктуба это вещь такая постоянная, да, и поэтому раз мудрецы постановили, да, это вопрос. Знает, ответили, что только после вот так, как она вырастет. Абай говорит, да нет. Там постановили про обольщение, поскольку не хотят, чтобы грешник получал с этого какую-то прибыль. А вопрос с ктубы, за этот вопрос Абай задал, и тоже на него ответили, что она получит этот вопрос только, что она получит это право только после того, как она подтвердит свое желание остаться в еврейском народе. Вот, это то, что мы обсудили на этом уроке, и вывод такой, да, что заповеди это однозначно хорошо. То, что кто-то их не хочет, это просто потому, что он заинтересован, что он получил взятку, что он привык к вкусу запрета. Вот то, что у нас выходит из этой страницы. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.